«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Зачем человеку церковь? Что важнее для нас, один человек или церковь? Умеют ли христиане заботиться друг о друге? Как заботу о человеке не превратить в гиперопеку, а христианина в эгоиста? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача «Евангельских христианах». Мы говорим о ценности и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божья» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь, здравствуйте, слушатели.
Сегодня давай-ка мы с тобой отойдем от нашего, вернее, сейчас скажу, вот, будет откровение, что называется, очередной каминг-аут от Игоря Попова. Отойдем мы сегодня от любимого Петром цикла «Неидеальный герой Ветхого Завета». Вот, сколько мы его делаем, столько и практически мучаюсь. Я пытаюсь все Петра... вот, так сказать, в Новый Завет вытянуть. Наконец-то у меня получилось, потому что мы сегодня будем говорить про такую довольно, не знаю, довольно сложную тему, на мой взгляд. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы поговорим с вами, давайте попробуем поговорить с вами о том, что же чувствует человек в церкви. Вот, насколько ценен один человек в церкви. Что происходит? Умеем ли мы заботиться друг о друге, как не просто потому, что так нужно, а просто потому, что так мы хотим, потому что к этому есть движение нашей души. Давайте поговорим об этом. И, соответственно, начинаем. Да, друзья, присоединяйтесь, напишите, как вы считаете, вот что важнее, община единоверцев или один человек, его нужды, его боль, его терзание, или же, ну, как бы, если мы вдруг начинаем жертвовать одним человеком, а что ж тогда, жертвовать общиной, жертвовать тем, что нужно большему количеству людей. Вот давайте попробуем поговорить об этом. Скажи, Петр, а вот а зачем тебе церковь? Скажи мне честно, вот, что она для тебя-то значит?
Ну, я тут зарплату получаю, понимаешь, мне она очень нужна, я не могу без нее. Вот. Слушай, церковь – это интересно, это такое явление, без которого я уже не могу себе представить вот свою веру, и как бы это настолько вошло у меня в понимание веры, что есть церковь, что человек в одиночку не спасается, что нужны братья, что... враг, как лев, ходит рядом, рыкает и смотрит, кого бы поглотить, и отбиваться от стада нет, ну, вот это страшно достаточно, что я даже уже как бы и не задаюсь вопросом, ну, то есть она нужна, она часть моей жизни, вот, и церковь – это мои товарищи, мои единоверцы, не всегда у нас с ними сходятся взгляды на какие-то детали, но в основном мы, в общем-то, поддерживаем друг друга в этой жизни, потому что жизнь непростая, у верующего жизнь непростая. И вот для поддержки, для того, чтобы было с кем разделить веру, для того, чтобы утешиться чьей-то верой и своей утешить кого-то. То есть это много, много всего, и так одним ответом не отделаешься. Тут много всего, так просто не объяснить. Вот. Но по мере, допустим, по мере продвижения по этой теме, я думаю, мы будем... давать какие-то ответы, может быть, косвенно, но мы все равно будем отвечать на вопрос, зачем человеку церковь. Вот. Поэтому, я думаю, много ответов есть, тут нет такого однозначного заявления. Вот мне за этим церковь, и все, больше нет.
А как ты вообще понял, что тебе нужна церковь? Как ты это понял?
Ну, не то чтобы я это понял, просто ребята, которые были
верующие... А, я понял тебя. Тебе просто объяснили, что она нужна без церкви, вот, ну, просто никак, и ты принял это, да?
Нет. Ну, даже если бы так было, то я бы согласился, потому что когда я был в начале веры, я был на все согласен, лишь бы получить жизнь вечную, поэтому сказали церковь, значит церковь. То есть я и на это был согласен бы. Но я просто встретил ребят, которые держались вместе. Они были вместе на собраниях среди недели, они вместе ходили к доктору там, теологии учиться, они вместе посещали церковь, ну вот собрания воскресные, да, И так как они были вместе, для меня это и была церковь. Группа ребят, которые были мне интересны, которые могли разделять со мной взгляды и которые были верующими. Да, я бегал за ними, потому что вот у них были как-то, что называется, слова о жизни вечной. Вот. Поэтому, да, церковь, вот собрание детей Божьих в том виде, в котором я встретил, это были больше одна. Значит, это были бауманцы, во-первых. Во-вторых, это были, ну, это студенты были бауманцы, да. Во-вторых, они посещали собрание на неделе, а в воскресенье ходили в церковь. И поэтому для меня вот этот коллектив и стал первой церковью. Вот. А потом это уже обрело вот то большое значение библейский, с библейским форматом, о котором ты говоришь. Сначала были просто друзья. Вот, поэтому вот так. Это 90-е, свобода.
Ну, смотри, тогда в таком случае церковь – это такой клуб по интересам. Кому-то нравятся физики, кому-то лирики, кому-то нравится книжный клуб, а кому-то церковь. И нет такого отличия. Ну, просто вот людям нравится тусоваться друг с другом, просто здесь говорят про квантовую физику, а здесь говорят про Иисуса. Так получается?
Ты знаешь, и да, и нет. Да, потому что все-таки хотелось, чтобы были люди, которым здесь интересно именно про это говорить, про жизнь вечную, про чистоту, про Бога, про любовь. Да, вот хотелось бы, чтобы было все-таки интересно, и поэтому да. И нет, потому что есть футбол, есть хоккей, от которого я фанатею, но я не называю вот посещение, допустим, хоккейных собраний или тренировок церковью. Церковь – это все-таки что-то отличное. Да? Церковь – это то, что связано с Создателем, со Спасителем. И это группа людей, которые все-таки собираются прожить вечно. И есть одна особенность у этих людей – они вечность собираются провести вместе. И вот это, конечно, их отличает от всех других. Поэтому и да, и нет.
Ну, непонятно все равно. Знаешь, вот тогда в таком случае попробуй вот мне объяснить, что такое церковь в твоем понимании. То есть, ну, опять же, и да, и нет, но при этом, значит, ну не хоккей, но как-то похоже на хоккей. И я не понял вообще, тогда зачем?
Нет. Дело в том, что я хотел сказать, что если человек приходит без интереса в церковь, то, в общем-то, это как-то довольно-таки странно. Понимаешь, если у тебя нет интереса к вечности, если ты не веришь в Бога, если ты не видишь себя грешником, там, да, которому нужно исцеление и спасение, то что ты делаешь в церкви? Вот что я имел в виду, когда говорил, и да, это очень похоже на клуб по интересам. Но это не клуб по интересам, это что-то большее. Да? Я не буду уж цитировать Ефесянам или не буду цитировать послания, хотя очень хочется сказать, что церковь есть столб утверждения истины, вырвав из контекста эту фразу. Но все-таки это нечто большее, чем клуб по интересам. Гораздо больше. Вот. И это структура, которая, наверное, после распада мира все равно останется. Вот церковь, как дети Бога, как те, кто любят друг друга, как те, кто поклоняются Богу, вот это останется. И поэтому, конечно, это гораздо больше, и это гораздо важнее и значительнее. Вот. Но без интересов все-таки я бы... Хотелось бы, чтобы был бы интерес.
Знаешь, я вспомнил, как мой первый пастор первой церкви, в которую я стал ходить, как-то объяснил мне, в общем, очень просто, что такое церковь, его понимание. И мне вот такое объяснение было гораздо ближе, чем я потом, естественно, я там читал книги богословские, в котором был раздел «Экклезиология», «Миссия церкви», в общем, «Задачи церкви» и так далее, и тому подобное. Да? Сейчас очень модное слово «видение», совершенно не имеющее отношения к церковному служению, но почему-то вкручиваемое в церковное служение, и как-то оно уже обосновалось там. И вроде как и церковь, в которой нет видения, и не церковь вовсе вообще. Вот, и так далее, да. В общем, ничего плохого я не вижу в целеполагании, да, в том, что у церкви, как у общности детей Божьих, есть вот цель, к которой они движутся вместе, да, они просто, они собрались, почитали Библию, помолились и разошлись, да. Ну, вот мне, я помню, мой первый пастор рассказывал о том, он говорит, ну, представь себе, ну, я вот стал ходить в церковные собрания, и задавал такие вопросы, в общем, а зачем, вот, а как, почему это все, почему вот вы собираетесь, мы там собирались там каждый день, ну, как бы приходили вместе, молились, читали, изучали. И он сказал, он представь себе, что ты всю жизнь прожил сиротой, да, и вот тебе говорят, что у тебя есть отец, ты знакомишься с отцом. И вот отец тебя открывает, что, слушай, а у тебя есть, между прочим, семья, есть твои родные братья и сестры, ты с ними не знаком. Вот захочешь ты пойти и познакомиться, захочешь ты, у которого никогда не было семьи, у которой всю жизнь прожил вот в таком каком-то вакууме, да, захочешь ты познакомиться просто с ними. И познакомившись с ними, захочешь ли ты общаться? Такое объяснение церкви мне было тогда очень близко. Да, я понимал очень хорошо, несмотря на то, что я из полной семьи, у меня и папа был, мама, и, в общем, и сестра старшая, вот, со всеми вытекающими плюсами и минусами младшего брата, но мне это близко было объяснение, да, потому что для меня, ну, как бы вот ценности семьи очень важны, да. И я вот этот дух и атмосферу семьи очень важна. Я помню все эти моменты. И я знаю ребят, которые там приходили в церковь, которые приходили вот как раз вот от такой какой-то жажды того, что у них не было. Вот. Поэтому для меня вот тут как-то так это все, да, проистекало. И понимание церкви, потом уже появились все вот эти миссии церкви, задачи церкви. Церковь для того, чтобы прославлять, церковь для того, чтобы участвовать в таинствах, церковь для того, чтобы проповедовать Слово Божие, церковь для того, чтобы духовно возрастать и так далее. Это очень важные вещи, да. Вот, но что первично для меня, что меня привлекло, что вообще объясняет мне, почему я здесь и почему я чувствую, ну, общность с этими очень разными людьми, нужно сказать, да.
Ну, что ж, хорошее объяснение, если ты обрел семью в церкви, это очень здорово и правильно, церковь для этого и нужна, и еще и для этого нужна, чтобы человек не чувствовал себя один, потому что те взгляды, которые он разделяет с теми, кто в церкви, очень часто не разделяются на работе, с друзьями старыми и там в разных коллективах, поэтому, конечно, еще и для этого нужна церковь, то есть все правильно, нет споров.
Друзья, напишите, а как ваше личное отношение к церкви? Что для вас церковь? И если вы, например, не ходите в церковь, то при слове церковь какие ассоциации у вас есть? Что для вас вообще важно? Как вы считаете, вот, что в церкви должно быть обязательно? Да? И, например, чего в церкви не должно быть? Напишите нам в комментариях, нам интересно ваше мнение. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Мы говорим сегодня о человеке в церкви, насколько мы себя чувствуем в церкви не одинокими, да, не единицей какой-то, а частью чего-то целого. Что это для нас значит? Давайте поговорим. И, друзья, ну, вот если мы говорим о единстве, если мы говорим об очень важных вещах, то я бы хотел вас, прежде всего, сказать вам спасибо. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы делитесь самым сокровенным. Вы пишете комментарии, вы пишете потом часто письма мне в личных сообщениях, на почту. И те истории, которыми вы делитесь, я очень благодарен, что вы с нами. И, конечно же, только благодаря вам мы выходим в эфир. Только благодаря вам мы имеем возможность говорить о том, что для нас ценно, для нас важно. И это все возможно только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. И я очень... Действительно, наша передача, она, собственно, создана и работает для того, чтобы цель этой передачи, если хотите, такая миссия нашей передачи, это помогать вам, тем, кто присоединяется к нам, тем, у кого есть вопросы, кто, может быть, еще не дошел до церкви и хочет узнать о церкви. Мы работаем для вас, и каждая история, я могу рассказать много историй о том, как наша передача помогает каждому слушателю. Но это возможно только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Поэтому можете нас поддержать. Вы найдете ссылочку в описании к видео. Можете пройти, пройдите по этой ссылке, выберите любую сумму, которую вам удобно. 50-100 рублей, для нас это тоже очень важно. Это очень важный вклад в наше служение. Вы можете выбрать любую форму, да, электронного платежа, который вам доступен и вам удобен. Мы постарались сделать все максимально удобно для вас. И, конечно, мы очень будем благодарны вам, если вы примете решение оформить референтный платеж, то есть ежемесячный платеж, чтобы поддерживать наше служение. Еще раз очень благодарен, мы очень благодарны тому, что вы с нами. Очень благодарны, что вы приходите, слушаете, поддерживаете нас и поддерживаете нас и в комментариях, задаете свои сложные вопросы, которые позволяют выдергивать нас из комфортной какой-то позиции, да, и заставляют нас сгруппироваться, отвечать на эти вопросы и служить вам. Друзья, и, конечно же, мы служим вам. Если у вас какая-то трудная ситуация, вы не можете внутренний конфликт, вы не можете это разрешить, то вам могут помочь наши психологи-консультанты. Телефон доверия вы прямо увидите сейчас над Петром. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это абсолютно бесплатно и анонимно. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем наш эфир о человеке в церкви. Вот о человеке в церкви, Петр. В гостях у меня пастор Петр Морозов. Сейчас я буду его пытать всякими каверзными вопросами, и вы тоже присоединяйтесь. Ну, в конце концов, давайте вместе попробуем разобраться в таком сложном, на самом деле не очень однозначном вопросе, как человек в церкви. Почему, например, бывает, что человек теряется в церкви? Почему люди уходят из церкви? Почему люди, у них происходит такой кризис взаимоотношений с церковью и кризис взаимоотношений с Богом, в конце концов? Вот, Петр, как ты думаешь, а может ли человек чувствовать свое одиночество в церкви? И почему такое происходит, на твой взгляд?
Ну, не то, что может. Это бывает довольно-таки часто. Это явление наблюдается. Даже на конференциях были случаи, когда люди оставались одинокими, неразделенными, ну, потому что эмоционально они не могли разделить вот ту атмосферу, которая есть в собрании. Может быть, не с кем было поделиться, может быть, не хотели делиться. Но, в общем-то, довольно-таки частое явление, когда человек остается один на один со своими проблемами, вопросами, и в общем потоке такого вот системного поклонения, да, это остается незамеченным, человек остается незамеченным. Как ты понимаешь, нашего толка церкви, они все похожи, вот, и, допустим, есть определенный формат поклонения, определенный формат встреч, и вот в воскресенье человек точно может остаться один на один с собой, потому что, особенно в больших церквях, вот, и это довольно-таки нормальное явление, ну как, это не нормальное, но это распространенное на явление. Поэтому да, может, легко может. Вот.
Я, знаешь, какой... Да, я тебя прервал.
Ничего, говори.
Да, я, знаешь, какой ответ слышал? Что в этом виноват сам человек, что он эгоист, думает только о себе, своих чувствах. Как ты думаешь, так ли это? Действительно ли тут вина человека? Или только вина человека?
Вот так однозначно сказать, что это только вина человека, нельзя, как и наоборот тоже сказать, что это вина только собрания, тоже нельзя. Бывают разные ситуации. Бывает, что, ну, я еще очень люблю эту шутку по поводу того, что бывает, что один честный человек мешает всему коллективу чувствовать себя порядочными людьми. Бывает действительно гордый человек, ну вот как я, например, да, вот, и который без вопросов не расскажет о себе ничего там, да. Но...
То есть ты не любишь, да? Ты любишь, чтобы тебя поуговаривали, да, я так понимаю?
Не совсем, не совсем. Ты знаешь, я думаю, что я люблю внимание, как и все. Просто если вы находитесь в церкви уже порядка там 10-15 лет вместе, вы достаточно должны хорошо друг друга знать. Если вы не видите перемены в человеке, если вы невнимательны к нему, ну, в общем-то, это много говорит о самом собрании, о том, какая культура в нем. То есть, понимаете, понимаешь, о чем я хочу сказать, Игорь? Бывает, что культура вот собрания такова, что все ради Бога, ради воскресного дня, ради того, чтобы служения прошли успешно, чтобы никак не нарушить благочестивое течение воскресного служения. И любой человек с пасмурным лицом, воспринимается негативно, потому что он нарушает вот ту вселенскую радость, которая сейчас нисходит благодатно на воскресную церковь. Но мне кажется, это как раз не то, что является поклонением Богу. Вот заметить человека, у которого серое лицо, и который пришел и сам не по себе, и вот ты видел его прошлое воскресенье, позапрошлое радостным, а в этот раз он пришел грустным, не подойти, не спросить, но это точно не поклонение Богу. Да, если ты знаешь человека 15 лет и не замечаешь в нем разницы настроений, не видишь, что в нем что-то изменилось, ну, значит, ты просто невнимателен. И это нормально, мы бываем невнимательными, да, но это говорит о нас, мы, значит, заточены на что-то другое. Это значит, церковь заточена на что-то другое. Она не чувствует себя вот тем самым организмом. Попробуй прищеми палец и оставь это незамеченным. Ты сразу заметишь это. Да любое, наступил на гвоздь, заметил, прищемил палец, заметил, соринка в глаз попала, заметил. Но в церкви, где вот в евангельских церквях, это остается незамеченным, потому что люди не думают, не привыкли так думать, что они ответственны за то, что происходит вокруг. Это наши братья и сестры. Вот как ты сказал, это же наша семья. Мы должны тут любить друг друга. Но вся эта любовь почему-то остается, знаешь, вот в песнях, в проповедях, в каких-то вот вещах регулярных и не остается вот таких вот человеческих отношений. Добрых, искренних, где бы ты мог довериться. Поэтому и остаются люди одинокими, несмотря на то, что и церковь вроде бы хорошая, и бутербродами кормят, и проповеди замечательные, и пастор великолепный, и музыкальное поклонение, вот что надо, вот как нужно. Но нет самого главного. Нет внимательного отношения друг к другу. И поэтому остается человек один, поэтому может быть незамеченным. Поэтому это большая проблема. Человек в большой системе. Человек в церкви может остаться незамеченным.
Слушай, а ты знаешь, вот я не знаю, сталкивался ты с этим или не сталкивался, мне кажется, сталкивался, как пастор должен был сталкиваться с таким мнением о том, что есть разрешенные, есть неразрешенные чувства. Да? Вот, например, значит, ну, как бы нельзя быть хмурым, нельзя гневаться, негодовать. Нельзя вот, ну, пришел, а что это такое? Ко мне не, как-то тоже не, несколько раз подходили, вот служитель подошел и говорит, а вот что ты, Игорь Николаевич, такой хмурый? Я говорю, ну, а что важнее, вот лицемерить и улыбаться или быть честным и, ну, не показывать радость, когда у тебя ее нет? Вот, он говорит, ну, написано в Филиппийцах, радуйтесь, всегда радуйтесь. Прием, ну, как бы понятно, контекст Филиппийцам даже почти не вырванный из контекста, да, потому что Филиппийская церковь – это церковь страдающая, да, и, по сути, Павел вообще как бы ставит пример и показывает о том, что, ну, вот, да, и это радость нас, никто ее не отнимет, да, никто не отлучит меня, это уже из другой, конечно, из другого послания от любви Божьей, но… Вот ты сталкивался с этим, как ты думаешь, ну, насколько человек вообще имеет право вот на такую искренность и честность, и насколько вот есть разрешенные и неразрешенные чувства в церкви?
Это большой вопрос, Игорь, это очень большой вопрос, потому что так явно никто не заявляет, конечно, но подспудно все понимают, что воскресный день – это день радости, и нельзя, вот, ну, просто нельзя грустить, да, ну, это какое-то явление, которое очень сильно разрушает отношения и очень сильно разрушает человека, у которого большие неприятности. Вот. Мне кажется, что это родилось откуда-то вот издалека, из неправильного восприятия воскресного дня и понимания того, что является поклонением. Да? Там, мы уже говорили, это уже набило оскомину, половина псалмов плачевных. Нет плохих эмоций. Ну, нет плохих эмоций. Даже если человек гневается, то надо понять, что за этим гневом стоит. Если человек разрушает мир в церкви, надо понять, почему он это делает. Но надо спросить, что произошло с ним до этого. Потому что бывает так, что шпильки мы вкалываем, ну, в человека втыкаем за спиной, так, чтобы не видно было, а замечания по поводу его поведения мы делаем прилюдно и говорим, да посмотрите на него, да он не в себе весь. Но а что послужило тому, что он не весь не в себе? Что послужило тому, что он грустный такой? Это большой вопрос, и его его надо поднимать, потому что если есть общее собрание, которое не обращает внимания на одного человека, этот человек очень скоро уходит. И тут неважно, тут там можно сказать, что да, он сам виноват, как правило, в собраниях так и говорят, ну, раз ушел, значит, было не наш, или раз ушел, все хорошие остались, а плохие ушли. Но, понимаешь, вот я бы хотел обратить внимание на притчи, которые рассказывает Христос. Он рассказывает и обращает внимание на одного члена общества. Даже не церкви, а на одного члена общества. Он всегда говорит, ну, допустим, вышел человек с сухой рукой на в синагоге, он спрашивает, можно ли делать добро или нет. А ему говорят, слушай, тут собрание, тут суббота, есть правила, в субботу работать нельзя, исцелять нельзя. И Иисус как будто специально говорит, послушайте, а если бы у вас была одна овца? И он как будто пытается сказать, ребята, а если бы у вас никого, кроме вот этого человека в синагоге не было? Не то чтобы это правильно, что никого нет, а то, что отнеситесь к этому человеку так, как будто вокруг никого нет. Вот сейчас остановите время и отнеситесь, он сейчас самое важное, он самый страдающий здесь. Там вот эта одна овца, которая осталась, потерялась, глупая, бестолковая, ушла, заблудилась, там ленивая, еще какая-нибудь овца, как угодно назовите человека, который отбился от стада. Иисус говорит, хороший пастух оставляет вот этих вот благочестивых овец одних и идет за вот этой одной. То есть не 99 оставляет, а за одной идет. То есть как будто специально нас заставляет посмотреть на одного человека. На одного, это очень важно. Тут у нас заповедь даже «не люби ближних своих, люби ближнего своего». Когда создаются животные, они создаются сразу и много, а человека делает одного. Это ручная работа, он в одном экземпляре, другого такого просто нет. И когда мы говорим, что церковь важнее, чем человек, когда мы говорим, что система важнее, чем человек, мы нарушаем вообще принцип подхода, принцип творения, принцип отношений. Иисус концентрирует наше внимание на одном страдающем. А мы говорим, нет, посмотрите, церковь важнее, важнее собрание, ход служения, мир в церкви важнее, человек пусть потерпит, это не так важно. И мы нарушаем сам подход Христа, принцип Христов, который говорит, да представьте, что у вас никого больше нет. Неужели вы не пойдете выручать? Да пойдете. Да броситесь все. И это очень важно понимать, что в наших церквах, к сожалению, сейчас система и общество, вот собрание гораздо важнее, чем один человек. Это, наверное, это пошло, вот знаешь, это, вот этой фразы, что лучше пусть один пострадает, чем все общество. Но послушайте, эта фраза была пророческой, когда сам пророк не знал, ну, то есть вот первосвященник не знал, о чем говорил, да, и она вообще относилась ко Христу. Мы что хотим из этого человека, который сейчас страдает, сделать агнца закланного? Эту фразу вообще нельзя применять никому. Нельзя, чтобы один человек пострадал ради собрания. Это действительно получается так, что один хороший человек может испортить всем праздник, и тогда давайте его запинаем, выгоним, чтобы он не помнил, не испортил нам праздник. Мне кажется, это крайний такой коллективный эгоизм. Коллективный эгоизм, который говорит, нет, мы хорошие, он плохой, и так как нас много, мы правы. И это вот, к сожалению, такое отношение в церквах повсеместно распространено. И если мы уж говорим еще раз вот об этом, то я бы хотел еще раз напомнить. Никто не собирается отсекать палец, который обжегся об утюг. Его сразу под воду, под кран, его заматывают. Он болит, все тело беспокоится, вокруг него кружится. Зачем церковь человеку, если она ему не может помочь? Зачем ему ходить в церковь, если люди вокруг то и дело, что говорят, ты сам виноват, ты вот ленивый, ты грешный, ты плохой, ты неудачный. Вот тебе вот так, вот так, вот так, вот так вот надо было делать, и вот так бы было. А так ты сам во всем виноват. Я это и так знаю. Церковь мне зачем? Чтобы это напомнить? Неудачные люди, у которых не сложилась жизнь или у которых поломалась жизнь, они и так себе каждый день напоминают об этом. И если он приходит еще раз в церковь, а ему то же самое твердят, и при этом еще делают виноватым, и при этом еще говорят, что он не имеет права горевать по поводу того, что у него жизнь разрушилась, ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Зачем тогда церковь? Мне непонятно. Если церковь не способна оказать помощь одному единственному нуждающемуся, то зачем она? И Христос как раз обращает на это внимание. Посмотрите. Одного. Все время концентрация на одном. Как будто это должно было быть для нас совсем очевидным и понятным, но, к сожалению, нет, непонятно.
Да, у нас есть комментарии. Спасибо, друзья, что пишете, и давайте с вами разбираться, что такое церковь, что такое, в общем, человек в церкви. А он написал: для меня церковь – это то, что создал Господь. Он так и сказал: я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Дух Святой приводит, вводит спасаемых в церковь. Семья, братья и сестры, а это бывают, вкладывают излишне душевное понятие. Всякий любящий рождившего любит рожденного от него. Аксиома. Так ведь, но у каждого свои способности. Кому много доверено, с того больше и спросится. У меня есть много чего как бы прокомментировать, Алла, на самом деле. Но, может быть, там Петр возьмет на себя пока эту прерогативу.
Я думаю, что с Аллой надо согласиться. Все определения верны, и все они хороши. Лишь бы только эти определения не были в оправдание своего эгоизма. Потому что если эти определения только для того, чтобы оказывать помощь и поддержку тем, кто рядом, вот своему ближнему, тогда да и аминь. Но если эти определения только для того, чтобы сказать, что человек, ну, чтобы бросить человека одного, оставить его на один со своей бедой, ну, тогда я думаю, что, знаете, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот. Поэтому определения все замечательные. Все очень правильно и хорошо. И звучит все великолепно. И здесь я ничего не могу сказать. Вот лишь бы только все эти слова были использованы для того, чтобы поддержать своего ближнего и оказать ему милосердие, снисхождение, любовь, послужить возможность была ему. Тогда это просто великолепное определение.
Вот. Да, вот Ау еще написал: для меня, честно, всегда было Божьей любви достаточно. А Божьей любви достаточно для чего? Ау, понимаете, в чем дело? Я могу сказать, в принципе, я тоже согласен, все очень правильно, и вот попробуй ты против этих цитат, ну, что-то скажи, да, ну, тут, как бы, да ты вообще, ты Писание-то читал, в конце концов, да? Это же все в Писании, в Библии написано. Так вот, во-первых, а скажите, Алла, а почему душевность стала чем-то плохим? Вот мне интересно, да, я понимаю, откуда это идет, да, про душевного и духовного человека на самом деле, ну, если внимательно вчитаться про душевного и духовного человека в тот контекст, там, в общем-то, совсем не о том, что мы не должны проявлять эмоции или мы не должны в церкви, ну, не прилагать сердце к церкви. Потом, второе, что я могу сказать, ну, вот Дух Святой вводит, то есть христианин, в принципе, должен успокоиться, кому надо, тот придет. Я себе спокойно сижу на литургии, там, не знаю, там читаю стандарты, символы веры, и мне хорошо. Мир там себе, слава Богу, Бог есть, он сам приведет. То есть вот я так могу к этому отнестись. Я понимаю, что вы в это не вкладываете, но если исходить вот из таких, ну, скажем, из таких принципов или из таких тезисов, то вот то, что у меня, по крайней мере, отвлеклось. Я, например, нуждаюсь в душевности, честно. То есть в эмоциональности, в открытости, в проявлении ее. Да? Мне важно ее проявлять, и мне очень хотелось бы, чтобы это проявлялось по отношению ко мне. Смогу ли я без этого прожить в церкви? Смогу. Я выживу. Вот. Правильно ли это, вот с моей точки зрения, не проявлять участие? Потому что мы четко читаем в том же Священном Писании, что христиане созданы, дети Божьи созданы для добрых дел. Бог создал нас для этого. Бог создал нас для того, чтобы мы были открытыми друг для друга, помогали друг для друга. Это миссия, которую заложил Бог в христиан. Это точка. Ну, это данность, да? Ну, значит, всякий любит, ну, родивший любит рожденного, да, аксиома, да? Ну, и у каждого свои способности, но вот есть пастыри, пускай они и в конце концов и работают. А я как бы поддержу, помолюсь и пойду дальше. То есть я тоже так могу. Я понимаю, что вы совсем не имеете в виду вот то, что, ну, как бы то, что я развил. Но используя вот такие тезисы, можно очень просто сказать, что ну вот церковь – это действие Духа. В церкви люди приходят по действию Духа Святого. Да и аминь, да? Но Бог к нам обращается и хочет, чтобы мы что-то тоже делали, на мой взгляд. Может быть, Петр со мной не согласится и скажет, что я вот все передергиваю и неправильно вот я все это сейчас толкую.
Я надеюсь, что Алла смотрит на эти же стихи Писания ровно так же, как ты, и поэтому я думаю, что ты хорошо развил мысль. Мысль о душевности или о том, что душевно – это плохо в противопоставлении духовному – она уже давно и разрушительно действует на всех христиан, потому что, оказывается, есть обычная жизнь, есть духовная жизнь, есть душевная жизнь. И мы как-то уводим из нашего лексикона обычные человеческие понятия душевности, той теплоты душевной, которая должна присутствовать в каждом человеке. И я могу сказать, что я с тобой, Игорь, согласен, надеюсь, и Алла с нами согласна, что душевности очень часто не хватает в церквях, потому что все заформализовано, и это ужасно. Душевность обычной, человеческой. У нас много очень вопросов, например, к служителям, и очень мало поддержки им. Я, например, знаю одну семью, не служителя знаю, жену которого очень, ну, в общем, обвиняли в ленности и в безактивности в церкви. Вот. И никто, в общем-то, ну, все знали ее семейные обстоятельства. И, знаете, она вышла на работу, и на работе, когда узнали ее семейные обстоятельства, ей сказали, да ты просто героиня. Да, ты подняла там столько детей самостоятельно, вот, и без помощи. И, знаете, вот эта женщина сейчас очень неохотно посещает церковь, потому что ей ее душевное тепло настигло там, на работе, с коллегами. Но не в церкви. В церкви одни претензии, в церкви предъявы, а на работе помощь, поддержка эмоциональная, вот эта теплота душевная русская, о которой так много говорится и которой так мало в церкви. Вот. И я хотел бы сказать, что да, Игорь, да, не хватает душевности, не хватает теплоты, не хватает внимания обычного человеческого. И понимаешь еще какая штука? Странно, мы в церкви очень страшно рассказывать о своих делах, о своих бедах, трудностях. Потому что часто мы рассказываем, чтобы поделиться, но не чтобы получить замечание или получить совет. А в церкви, если я делюсь своими трудностями, то это используется же против меня. Ах, если ты служитель, то значит, ты не можешь быть таким, ты не можешь занимать эту должность, раз у тебя трудности. А как так получилось, что у тебя трудности? А, наверное, ты не очень святой, или, наверное, ты где-то ошибся. Мне нужна поддержка. Мне действительно не тяжело. Ну, то есть мне действительно тяжело бывает. Но я не каждому рассказываю. И получается, что у нас в церквах опасно рассказывать о себе, опасно искать поддержки, опасно рассказывать о трудностях, просто потому что очень много негатива, очень много вопросов и очень мало душевности, очень мало поддержки. И как это так получилось? С этим надо разбираться, и об этом надо говорить, и кричать, и звонить во все колокола, потому что если так будет дальше продолжаться, то христиане нашего толка превратятся в таких правильных цитатников, да, которые будут правильно цитировать тексты Писания, и при этом ни помочь, ни поддержать, ни воодушевить человека не будут способны. Вот это, вот, мне кажется, очень опасное явление.
Да, и я могу, а я тут немножко вступлю в защиту церкви. Тут вот Петр так обличает и нападает на нее. Мне кажется, что так происходит благодаря тому, что у нас к церкви большие запросы. Нам хочется большей душевности, большей потребности. Мы, собственно говоря, от, не знаю, там, сослуживцев не ждем поддержки. Когда мы ее получаем, мы думаем, ого, ничего себе. Как-то неожиданно, да? А мы ждем от братьев и сестер, и я уверен, что мы получаем, да? Но так как мы рядом, бок о бок, мы приходим, мы знаем друг друга, мы знаем нужды друг друга, мы приходим и там, знаешь, как бы делимся молитвенными нуждами, и я все время говорю, что, знаешь, так иронизирую, немножко саркастично это делаю, что ну, в церкви нет сплетен, в церкви есть только молитвенные нужды, да, вот, которыми мы с удовольствием делимся друг с другом. Да, я, да, хорошая фраза, между прочим, да. Но мы делим, но у нас обсуждение молитвенных нужд занимает больше, чем сама молитва об этих нуждах, да. Вот это важно. Но важно еще и то, что вот я в церкви, да. Ведь на самом деле, вот, давай посмотрим. Опять же, ты уже упоминал вскользь, да, про, значит, члены тела Христова, что палец, рука не скажет, что я не нога, поэтому я не часть тела, да. На самом деле, это первое послание Коринфянам, 12 глава. Павел пишет больной церкви, в которой кошмарное разделение, которые одни говорят, я за эту, я за Петра, я вообще, я за Аполлоса, я за Павла, я вообще Христов, мне вообще, вы ко мне не подходите, чего вы мне нужны? Я вот Христу принадлежу, чего вы мне? И Павел говорит, ну, ребят, ну, в чем дело? Ну, слушайте, ну, мы же одно тело, ну, посмотрите, вы, если бы ваши пальцы начали... Вот, кстати, очень хороший, скажем, пример, это пример вот болезненного тремора, да, когда человек не может владеть своим телом, да, например, детский церебральный паралич, да, посмотрите, как это мучительно, когда происходит то, что ты не можешь владеть телом. Представьте себе, что вот это тело – это церковь, и вот церковь в таком состоянии. И от кого зависит? Да, конечно же, от Бога зависит, что Он действует в своей церкви. Но мы же часть, Павел как раз и говорит, вы часть церкви. И он, опираясь на это, говорит, там же есть очень-очень сильные слова, на мой взгляд, да, когда Павел, обращаясь к церкви, говорит о том, что и неблагообразные наши, то есть вот такие немощные, да, более благовидно покрываются, благообразные наши не имеют в том нужды, потому что, ну, вы сильные сносите немощные, бессильные, да. Вот, собственно, помогайте немощным, помогайте слабым, чтобы не было разделения в церкви.
Это вопросы очень хорошие, и это вопросы, знаешь, Игорь, продолжает вот эту тему, что, допустим, я ругаю церковь, ты ее, значит, поддерживаешь и так далее. Я просто хочу сказать, что мы должны понимать, что Писание написано нам для того, чтобы мы имели ориентиры как церковь, как нам поступать. Вот эта фраза замечательная, которая была написана Тимофею, «Я пишу тебе для того, чтобы ты знал, как тебе поступать в том, что есть столпы утверждения истины». То есть мне кажется, что просто брать и говорить, что церковь – это столп утверждения истины, и это все замечательно, не совсем корректно. Корректнее, наверное, сказать, что у нас есть ориентиры для того, чтобы стать такими, да, вот таким собранием, которое будет являться и столпом, и утверждением истины. И Павел как раз пишет про вот этот образ тела, в котором все заботятся о самых слабых и самых неблаговидных, как образец для того, чтобы церкви стать вот такой утверждающей истину Христову. В другом случае, если же церковь упускает важность каждого члена и не относится к нему как к одному единственному, она просто не выполняет свое предназначение как тело. Потому что именно в теле очень заметно беспокойство, если что-то болит или что-то не так. Никто не оставляет кровящуюся рану. Никто не оставляет без внимания отбитый палец ноги, поломанную ногу, выбитые зубы. Мы все в очках ходим там, да. То есть получается, что как-то мы умеем и понимаем, что значит следить за собой, как вот за телом. Но вот как мы умудряемся при этом оставить без внимания члены тела Христова, которые болеют и страдают, и не предлагаем им лекарства и исцеления, это остается загадкой. При этом я хотел бы просто еще раз снова сказать, что да, у нас есть ориентиры, на которые мы должны ориентироваться, и именно вот в этих, вот в успешности того, как мы исполняем то, что написал апостол Павел, и заключается, являемся ли мы отражением истины, являемся ли мы отражением любви Христа или нет. Вот это очень важно понимать. Мы не по факту столпы утверждения истины, мы стремимся к этому.
Ну вот, как раз Алексей написал 1 Коринфянам 12:22, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Не то, что гораздо нужнее, они просто часто становятся такой лакмусовой бумажкой духовной атмосферы церкви. Да? Они, в общем-то, и проявляются в теле, чтобы показать, где у нас вот что, где самое слабое место. Я согласен, что они нуждаются в большем попечении, скажем так, не то, что нужнее, сколько они нуждаются в большем попечении. Церковь, ну, группируясь, другое дело, церковь, группируясь, в общем-то, вот вырабатывает те, собственно говоря, добродетели, которые Господь хочет видеть в нас, да, потому что в статичном состоянии мы их не выработаем, да. Ну, грубо говоря, все сейчас вот любят медицинские метафоры, да. Ну, если бы не атака вирусов, то антитела не вырабатываются, да, в общем. То есть вот таким же образом, прошу прощения, что о наболевшем опять уже надоевшем, но это так. Но ведь смотри, тут есть еще один важный вопрос, да. Окей, то есть все сгруппировались, есть немощный человек, мы все группируемся, мы все вокруг, и получается, что человек начинает привыкать, да, и часто, когда разговариваешь с людьми, которые, ну, там, не посещают церковь, ты скажешь, что такое, вот мне не позвонили, мне вот меня там не заметили, мне не это, мне не оказали внимания, все вы такие нехорошие, и какие вы христиане. Вот как сделать так, чтобы это не превратилось в духовную гиперопеку, знаешь, такую, что только один человек и все вокруг него вертятся, и таким образом как не превратить человека вот в такого эгоиста в духовной жизни?
Ты знаешь, Игорь, я боюсь, что в Писании очень мало об этом сказано, как не превратить в духовного эгоиста. Я думаю, что в Писании как раз много примеров того, как мы не додаем внимания. Как вся система выстраивается таким образом, чтобы человека оставить за бортом. Ну, прости меня, я вернусь к вот этой притче, которая, по-моему, в Евангелии от Матфея, 12 главе, когда вот ситуация в синагоге с иссохшей рукой, и ради ненарушения субботы люди готовы оставить человека калекой, да, и Христос, зная это, он просто выводит его, исцеляет и рассказывает эту притчу про одну овцу. И ты знаешь, они выходят там, совещаются, чтобы, собственно, убить его, потому что они же не дураки, они понимают, что сейчас риск того, что вся система падет. Потому что получается, что если система настроена на то, что человека нельзя оставить за, ну, то есть, за бортом, ну, как бы ты понимаешь, да, то есть система важнее, чем человек, то тогда любое высказывание в пользу человека может разрушить систему. И когда ты меня спрашиваешь, а как нам сделать так, чтобы не сделать человека ленивым, да, то я так скажу, об этом очень мало в Библии, об этом много в притчах сказано, да, там достаточно. Но в Евангелии я вижу, как людям недостает внимания. Я вижу в Евангелии очень много историй о том, как людей соблазняют, как им не додают любви, как их меняют на систему, на правила и разменивают на что угодно. Вот это я вижу. А то, что глупый может сам себя наказывать, это есть в притчах, да, но мне кажется, это довольно-таки нераспространенное явление. Мы все время боимся, что на нас сядут и ножки свесят, да, и вот будут на нас кататься. Ну, ребята, на слугах катаются. Я знаю людей, которые бросали курить по 8, по 10 лет. Я знаю людей, которые бросали годами пить. И что мне нужно было? Бросить их раньше, чем это случилось? А если они опять начнут пить, мне, наверное, надо им сказать, ну все, вы сами виноваты, все, хватит на мне ездить. Когда прекращается служение людям? Когда у меня терпение заканчивается? Когда они перестают падать? Когда мы перестаем падать, когда мы перестаем справляемся со своими ошибками, когда мы становимся совершенными. Неужели в этой жизни мы все становимся совершенными и можем сказать, ну все, хватит, сколько можно на нас ездить? Если мы об этом скажем, не боимся ли мы, что Христос как-нибудь скажет нам, хватит мне вас прощать, хватит на мне ездить, хватит достаточно благодати для вас? Это очень такой скользкий вопрос, потому что как только это касается других, мы готовы сказать, ну все, да, действительно ленивый. А как только это касается нас, ну так...
Подытожим.
Давай.
На самом деле, мне действительно кажется, что много любви не бывает. Конечно же, мы говорим о том, что, в общем, многое происходит, и гордыня, и проявление эгоизма происходит. Но когда мы начинаем человеку, который, например, страдает от комплекса неполноценности, бить в лицо его эгоизмом, по-моему, это прям вот не так, что не то, что мы должны делать. Мне кажется, как раз любовь к Богу проявляется тогда, когда мы учимся любить друг друга. И вот на этой патетичной и позитивной ноте я хотел бы сегодня завершить наш эфир. Спасибо, Петр, что был сегодня с нами. Спасибо, друзья, что вы писали. Надеюсь, наши ответы не задели ваши чувства. В любом случае, я извиняюсь, если я слишком резко вам ответил в наших ответах, в своих ответах. Но в любом случае, мы хотим, чтобы Бог мира прибыл с вами, и любовь Его помогла вам решать ваши проблемы. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.